Через несколько ходов наших рассуждений мы пришли к пониманию намерения, которое вкладывал, то есть мы, во всяком случае, предположительно пришли к пониманию намерения, которое вкладывал Яков, которое вкладывал Яков в свое желание сообщить сыновьям Кейтс, срок времени окончательного освобождения, после которого уже не будет изгнаний. И вот благополучного исхода реализации той задачи, для которой был сотворен мир. Прежде всего, под этим Кейтс он подразумевал выход из Египта, то есть не Кейтс, как он реализовался сейчас, не Кейтс, как он был отсрочен на тысячи лет от того момента, когда Яаков Авину уходил из мира. А Кейтс возможный, которым мог бы стать выход из Египта. И намерение Якова заключалось в том, чтобы подстегнуть своих потомков, подсказать им, что вот в текущей ситуации существовала возможность напрячься изо всех сил и оказаться в состоянии, которые мы назвали с вами Зоху, удостоились. Таким образом, выход из Египта стал бы полным окончательным освобождением, после которого уже не будет никогда изгнания, как Ребе говорит во множестве бесед, как он формулирует, описывает это вот будущее окончательное освобождение. И более того, он хотел им подсказать, что, прибавив в области служения, они смогут это освобождение даже ускорить. То есть, ну, тогда, до освобождения из Египта, а срок освобождения из Египта был общеизвестен, поскольку насчет срока освобождения из Египта Всевышний договорился с Авраамом вот, чрезвычайно точно. Хотя мы вчера с вами узнали, что, оказывается, есть два мнения по поводу вот этих 400 лет. Попробовал, так сейчас закончу мысль, и там пару слов скажем на эту тему. Тем не менее, оставалось до выхода из Египта, оставалось 193 года, то есть, ну, много лет, и те люди, к которым Яков обращался, они понимали, что до этого срока им не дожить. Вопрос тогда вернулся на обратное, на прежнее место. Но можно поторопить освобождение, и даже раньше, чем 193 года, выйти из Египта и сделать выход из Египта окончательным освобождением. Ну, я не знаю, в общем, на самом деле ничего особо интересного я не обнаружил. Дело в том, что вот этого самого Ралбага я, к сожалению, не нашел. Ну, то есть, единственное, что я узнал, что это Раби Леви бен Гершом, некто, который жил в 14-м, в конце 13-го, в начале 14 века, то есть не намного позже Раши. И, ну, вот, такой составитель. Очевидно, он высказывает мнение относительно того, что евреи в Египте все-таки были в течение 400 лет. Должны были быть именно в Египте в течение 400 лет. То есть отсчет вот этих 400 лет начинался с их вхождения в Египет. Но за счет тягот им этот срок был урезан. Они были досрочно освобождены. Вот. А, ну, просто посмотрел, убедился в том, что говорит Раши. Раши объясняет в Брейшис Тесвов Юдгимов, там, где говорится, собственно, о заключении в главе Лых-Лыхо, где говорится о заключении союза между частями рассеченных животных, вот этого ключевого союза между Всевышним и Авраамом. Там говорится, в частности, ибо изгнанником будет потомство твое в земле, которая не будет им принадлежать, и будут порабощать их и мучить их 400 лет. И Раши объясняет Дибрамасл ки геры езарху мишену элот Ицек, с того момента, как родился Ицек, адши йоцу исроль мимицраем арба мемей шона. И до того времени, когда вышли евреи из Египта, 400 лет, каким образом, и детально проводит расчеты, с которыми вы можете познакомиться, заглянув вот туда, Брейшис 15.13. Там Раши проводит ну, показывает, каким образом это по годам расписывается. И поясняет, «Берес лойлогэм» – в земле, которая им не будет принадлежать. В земле не их. Увидит здесь, ну, понятно, что Раши следует за им, толкованиями мудрецов. «Лой неймар берес Мицраим» – не написано «в земле Египта», а написано «лойлогэм» – «в земле, которая не им». Значит, что такое лойлогэм? Миша нойлот Ицек, вейогар, вейогар, аврухум, вегеймер. То есть, с того момента, как родился Ицек, а почему? Ведь Ицек родился в земле Израиля, еще в течение долгих лет евреи пребывали в земле Израиля, ну, 400 минус 210, 190 лет, то... А потому что написано про Аврома, что «Вайогар Аврогом», и в отношении Ицека говорится «Гур Борец Азейс». То есть они были все-таки герами, несмотря на обещания, несмотря на обетованность этой земли Аврому и Ицеку, несмотря на это, они были герами, это подчеркивает Писание. Это тоже Раши в том же, в комментарии на тот же самый стих объясняет. Вот. Еще там Рэбе ссылается на комментарий Гур Арье, который... мне удалось найти, где говорится следующее. Лифиша Бикиш Гурарье, напомню, это один из комментаторов, которые, в частности, занимаются комментарием Раши, один из Севтей Хохомим. То есть, это человек, который жил, ну, точной даты не знаю, но, в общем, к Севтей Хохомим относятся, в частности, несколько внуков Раши, возможно, и это внук Раши. Лефиша Бигиш Легалса Закейс, потому что, значит, он комментирует в данном случае, ну, вот то же самое место в Брейшис, наше место, это в начале его комментария на главу Ваихи, и комментирует он, разъясняет он Брейшис Рабу, то есть тот Мидраш, который вот говорит нам, раскрывает нам то, что Яков хотел раскрыть Тим Кейтс, но вот в каком смысле пишешь «Кейтс кола галиейс»? В смысле завершения всех изгнаний. Шейн ли фарш кейтс митсроим, шары а кейтс митсроим, нигли да врагом бефируш. Потому что кейтс митсроим, значит, завершение египетского изгнания было раскрыто Аврому прямым текстом. В смысле, что оно произойдет именно через 400 лет. Вылой циволов шилой легалис. И Всевышний не приказывал Аврому не раскрывать этот кейтс. Это к вопросу о том, что все евреи, они знали. То есть, это общеизвестная была информация, что в какой конкретно, даже с точностью до дня, насколько я понимаю, ну, не знаю, там евреи понимали, что это с точностью до дня буквально. Ну, вот, можно было рассчитать даже с точностью до дня, когда будем справлять 400-летие Ицека, то в этот день и должно произойти освобождение. Вот, ну, вот такие, не знаю, насколько это было полезно, такая информация, ну, так или иначе. 231-я страница, пункт ВОВ, мы продолжаем изучение нашей беседы. Афальпикейн из несталками менушхина. Так вот, ну, то есть, с точки зрения наших рассуждений, получается, что Яков Авину... Начинали мы рассуждение с того, что информация, которую Яков Авину хотел сообщить евреям, вроде была не только не полезной, но и вредной. То есть, ну, мы задались вопросом, в чем была ее польза, но на самом деле увидели в ней даже вред определенный. Ну, теперь мы, порассуждав, поняли, что совершенно не обязательно эта информация несла в себе вред. Вот в такой интерпретации, которую мы дали, она несла в себе определенную пользу. То есть, Яков Авину по существу хотел сообщить своим потомкам, своим детям в первую очередь, что сейчас вот такой напряженный момент. Если постараться, то можно закончить, вот все закончить уже до самого конца, сделать, построить же жилище Всевышнего в Нижних, выражаясь нашим обычным языком. То есть, закончить историю в том, в смысле, в котором она мучительна, в котором она направлена на исправление несовершенного и падшего когда-то в результате совершения греха древопознания мира, и вот все, войти во времена полного окончательного освобождения. Значит, это полезная информация. А почему же тогда, интересно, Всевышнему не понравилось, что Яков Авину ее решил раскрыть? Вернее, что не понравилось, вот выше мы и этот момент мы оговорили немножко по-другому. Не то, что не понравилось, а Всевышний увидел, что в данных обстоятельствах необходима не та польза, которая заключается в оглашении, в озвучивании вот этого вот срока Кейтс, а та польза, которая содержится вне озвучивания его. Так вот, несмотря на то, несмотря на все позитив, на весь позитив того, что Яков хотел сделать, не сталками мену шхина от него отстранилась. Он нидерлозн ас Янкев зол мигалзандем Кейтс. И не допустила того, чтобы Яков раскрыл Кейтс. И мистер Бирбазе, объяснение по этому поводу, в чем там было дело. Дешлеймус бавыда зоодам воздур де вертер зоху извен де авейде извен млахтыху ашер тасе. Чрезвычайно общим положением в нашем понимании служения является то, что работа, которую требует Всевышний, это работа собственная наша. Понятно, что среди всего многообразия мира единственным существом, которое не является запрограммированным, не является роботом, там, грубо говоря, является человек. И человеку дана свобода выбора, ну и в первую очередь еврей. Свобода не евреев, она в достаточно большой степени ограничена таки, подобно свободе выбора других творений. Она есть в области выполнения ими заповедей, но она крайне ограничена. Ну, получается, что единственное творение, которое может выбирать, может что-то куда-то, значит, идти не туда, с одной стороны, но может идти туда, и в этом будет заключаться служение, в этом будет заключаться некоторая работа, это человек, и вот работа, которая от него требуется, это не автоматическая работа, типа того, что человек как значит, листочек, упавший с дерева, сорвавшийся с дерева, он по воле ветра куда-то летит, и вот там где-то падает, и лежит, или перелетает с места на место. С человеком тоже такие вещи происходят. Проведение управляет человеком, и человек, совершенно не осознавая этого, оказывается в ситуациях, в которых должен оказаться, совершает какие-то действия, которые должен был совершить, без всякого вмешательства своей осознанности в это. Но то, что требуется от человека, это работа именно его собственная. Именно она может называться работой. Если человек во сне там что-то сделал, это не может называться работой, правда? Работа называется то служением, работой в смысле служения, называется именно осознанная вовлеченность еврея вот в какие-то дела Всевышнего, когда он пытается выполнить волю Всевышнего, пытается там, помочь, в кавычках, Всевышнему в строительстве жилища в Нижних и так далее. Так вот, полнота служения человека заключается в том, что он оказывается в ситуации зоху, удостоились, через млахтыху ашер таасе. Млахтыху ашер таасе, цитата из Писания, работа, которую будешь делать. Валдерах маймер хахамейну одам ройца бекав шилой метиши кавим шельхавейры. И наши мудрецы, они очень интересно описали подобную вещь, ну и внутренняя Тора, она данное высказывание распространяет на вот эту тему. Значит, мудрецы сказали, хочет человек своего кава больше, чем 9 кавов товарища. Что имеется в виду? Заработанное нами нам дороже многократно, нежели, там, то, что нам задарма дано. Ну, есть люди, которые очень любят кавы своих товарищей и готовы эти кавы своих товарищей присвоить на раз. Но в общем плане человек устроен таким образом, что то, что он заработал, то, что он своим трудом заслужил, оно для него существенно дороже, чем, может быть, больший профит, но данный задарма. И вплоть до того, что хлеб, который получен задарма, он называется лахмадекисуфа, то есть позорным хлебом. Вот человек ощущает данное ему в форме милостыни, скажем, ну, такой вот из жалости, ну, вот просто там ему кинули кусок, он рассматривает это как позор, как обиду, может быть, даже. Так вот, то же самое в служении, и даже, наверное, в большей степени, потому что в области имущества наше дурное начало, оно может толкать нас к присвоению чужой собственности, и наоборот, в наших глазах могут какие-то вот такие вот ложные идеалы возникать, типа кто не работает, тот и должен больше всех есть. Так в области служения это, в общем, самоочевидно, что служение, оно именно, когда оно служение, когда человек попотел, и он вот за счет своего усилия чего-то добился. Помните наш разговор достаточно недавний относительно изучения Торы, что Рэбе говорит, и это тебе не хочется учить Тору, так ты хочешь от этого, ты хочешь, чтобы тебе хотелось. Вот мне хочется учить Тору 24 часа в сутки, и даже 25. И вот что мне с этим желанием делать? Получается, что у меня мое изучение Торы, это изучение Торы из моего какого-то личного интереса, из моего личного желания. Когда изучение Торы – это именно служение, когда это работа, когда человек, преодолевая себя, ее изучает, когда он, с одной стороны, ему приходится заставлять себя изучать Тору. Это не противоречит, кстати говоря, предупреждая возможные вопросы, не противоречит радости от изучения Торы в конечном итоге. Да? Но когда исходно, ему приходится себя заставлять изучать Тору, когда ему приходится заставлять себя, встать на урок поутру, когда не хочется вставать, и да ну его, ладно, я посплю лучше еще там полтора часа. Когда ему хочется, когда ему непонятно, когда он прорывает через внутренние ограничения, связанные с его разумом, когда ему непонятно, и он изо всех сил старается, и в результате что-то понимает, это ему доставляет больше удовлетворения, во всяком случае, способно доставить больше удовлетворения, нежели ситуация, когда просто в нем какой-то автомат заложен. Скажем, помните, вот недавно о привычке и преодолении привычки. Вот когда он просто по привычке вскакивает, он спать больше не может, он по привычке вскакивает, он, с 4 лет его папа поднимал в хедер в 7:30 утра. И вот он в 7:30, он не может вставать в другое время. Он, даже если у него будет время, выходные, и поспать подольше, он все равно в 7:30 проснется, он как максимум будет ходить, ошиваться по квартире. Он в 7:30 вскакивает и сам пришел на урок, сидит, слушает, потому что он привык. И если у него, он все понимает, ему все дается легко, это здорово. Это здорово, когда есть способности. И, кстати говоря, от любых способностей есть возможность двигаться вверх. Но, тем не менее, вот это вот не то, что называется млахта хуашер таасе. Это то, что само собой происходит. Как цветочек сам собой растет. Не надо его не поливать во дворе. Не надо его поливать. Не надо за ним ухаживать. Он сам себе растет. Вот это не называется работой. Так вот, человек хочет своего кава, кава – это мера объема, чем 9, даже 9 кавов, даже 9-кратную меру, если это вот ему товарищи отдали. Афаль пиас байедера вейдам музмену куминсу сията дишма. И несмотря на то, что в каждом служении, то есть куда ни кинь, во всем мы нуждаемся в помощи небес. Белшоин хахамейну иль малая котбуру из рейхулу. Если бы, выражаясь словами наших мудрецов, если бы Святой Благословенный не помог ему, то, в высказывании, если я правильно помню, идет речь о Ецеруре, что если бы не Всевышний, который помогал бы, помогает божественной душе, то она одолеть животную душу не смогла бы никогда. У животной души есть в определенном смысле некоторая фора, объективные преимущества перед божественной душой. Ну вот, Всевышний помогает, удается ее одолеть. «Зайн дэм фаран цвей фанем». Здесь есть два момента. Первое. «Дэр си юа унэйзер мили майло из ниргэш бэ модэм аэвит бэшас ун ин зайна вэйдэ». Помощь сверху ощущается человеком, который совершает служение, во время и внутри самой работы. Веледугма, например, авойда завая индис маним фунейс родсен. Например, служение Всевышнему в особо угодные времена. Ну вот с этим термином эйс родсен мы уже встречались. И те же самые примеры, что мы приводили выше. Асерас имеет чува, вендеребиштер из бэгемоцей, бэйс и корев, одрбэшабас вьемтов бихлол. Вопиющими примерами такого эйс-родсен, пара, родсен, воля. То есть пара благоволения, наверное, ну, мне нравится переводить, как пара благоволения. Такое время, когда Всевышний, когда божественность в особом раскрытии, когда поддержка со стороны небес ощутима и выражается в том, что человек находится в состоянии повышенного, повышенной пробужденности, скажем, к вопросам духовным, божественным. Так вот, какие примеры Рэбе в скобочках приводит? 10 дней чувы, когда Всевышний, выражаясь словами Писания, выражаясь словами молитвы, он находится, в смысле присутствует, когда Всевышний присутствует в явной форме, находится близко, вот тогда именно к нему, значит, взывает человек, ощущая вот это божественное присутствие, скажем. Или в субботу и в праздники в целом. Вот складывается такой момент, когда человек во время своего самого служения ощущает поддержку с небес. Бейс. Второй вариант такой поддержки, да? Зайзайна дзесибо восизгейрем ун мисайеа дишпетерзике авейда зоодам. Значит, есть определенная причина, вот эта поддержка, она становится становится причиной и помогает более позже последующему служению человека. Но в момент совершения самого служения поддержка с небес, поддержка свыше, помощь свыше находится в сокрытии. А зои аздиавейдис бейгиес ацми. Таким образом, что с одной стороны поддержка небес состоялась. То есть, без, как моя прабабушка говорила, без Бога не до порога. Но, с другой стороны, то есть, вот, Всевышний, он обусловил потенциальную способность человека прийти к некоторому результату в служении. Но, в момент самого служения, человек эту работу совершает своими силами, потому что поддержка была, вот, была часом раньше. Алдерах, в виде фаршидная, Баскойлс, Восфунзейкум, Нарайн, Ергур и Чуа, Байден Меншин. Какой можно привести пример? Вот у нас неоднократно в Талмуде, скажем, рассказывается о Басколе. Басколь. В современном языке, если я правильно понимаю, это может означать эхо. Басколь, то есть это то, что порождается голосом. Дочь голоса, дословно. В понимании талмудическом, скажем, это такие голоса с небес, такие призывы, крузим, голоса с небес. Так вот, голоса с небес, они могут быть не слышны материальным ухом, а слышит их душа. Тем не менее, эти голоса, они влияют на существование, на поведение человека, на поступки человека, в каком-то плане даже обуславливают поступки человека. И есть такие вот басколи, которые вызывают у человека гиргуры и чува, которые вызывают у человека побуждение к чуве. Ну, наверное, каждый из нас находился, можно искать этому материальное объяснение, там, не знаю, химию крови, хотя одно другому, кстати говоря, не противоречит, почему бы, собственно говоря, вот этому бас-колю не выражаться некоторым физиологическим явлением. Но это не играет роли, тоже совершенно левое рассуждение. Каждый из нас испытывал временами какое-то пробуждение. Вот что-то такое, значит, вот что-то такое нависло прямо, да, что-то давит, или наоборот, что-то прет. Вот иногда бывает так, что человек, ну, который мало-мальски все-таки занимается какими-то вот такими околоеврейскими практиками, если это можно так назвать, иногда возникает у него, ну, какое-то вот особое духовное пробуждение, которое то, что мы называем гергуль и чува, помыслы к чуве. То есть он ощущает какую-то недостаточность своего существования вдруг как-то остро. Вот он жил, не тужил. Все вроде нормально, ну и ну как идет, так идет. И вдруг что-то ему не хватает, да, что-то у него такое зашевелилось, вот, ну, мы говорим, зашевелилось в душе. Вот зашевелились эти самые гергуры. То есть стал он задумываться о том, правильно ли он живет, вот что можно изменить, а как вообще, может быть, как-то можно по-другому. И что так, как есть, вот перестает его устраивать. А от чего это берется? Вот. Тора полагает, что это баскаль, то есть призыв какой-то прозвучал на духовном уровне, как-то душу пнули там сверху, ласково или не ласково, как-то ее подтолкнули к тому, чтобы она, ну, изми вот такой вот перестала быть таким лежачим камнем, под который вода не течет, а что-то, чтобы такое стало происходить. Ну, вот ее так толкнули, подтолкнули свыше. Что из этого произошло? Сами по себе гергуры чува, это здорово. То есть, когда человек задумывается о том, что, может быть, он не является окончательным совершенством, и что-то можно в его жизни улучшить и исправить, в его служении, вернее, это здорово. Но дело в том, что если это остается вот такими иргурем, такими как бы мыслями, вот остается в воздухе, неосязаемым таким, то, наверное, ценность этого не очень велика. Естественно, эти иргурем, они должны в чем-то выразиться. Так вот, выражаются они в прибавлении в области изучения Торы и служения, молитвы, выполнения заповедей. А это уже человек вот в этом варианте развития событий выполняет уже своими силами. То есть здесь ему никто не помогает. Его подтолкнули к осознанию необходимости этого. Но дальше он уже шевелится сам. Он досыздер там, воз не сталками менушхина. И в этом причина тому, что от Яков Авину, когда он захотел подстегнуть своих сыновей, вот, значит, к увеличению, к прибавлению оборотов в служении, от него отстранилась шхина. «Вен Яков волм Янкев волт мигалгивендем кейц ливонов». Если бы Янкев Авин, он раскрыл кейц своим сыновьям. «Вот за Исоф и Беавейда завая». Их прибавление в служении дурдем гилеа кейц, которое обусловлено было бы вот таким вот раскрытием кейца. Цуфарзихрна, Зизонштейн и Намацева фун Нохмер Зоху, которое было бы направлено, как мы вот сказали выше, на то, чтобы евреи остались в состоянии и даже оказались в большей мере в состоянии Зоху, удостоились. Нидгивен кавшилой зер разанейфту, то есть это был бы не его кав, не совсем, это была бы не совсем работа евреев, не совсем служение евреев. Это было бы результатом вот этого толчка, была бы деятельность, которая в слишком большой мере обусловлена была бы вот этим вот подстегиванием, толчком со стороны Якова. «Ин дем волгивена райнгемишт дер эйзер милимайла». То есть, к этому была бы примешана поддержка свыше, первый вариант развития событий, вот только что в текущем пункте, дергилы акейс, то есть вот это вот раскрытие конца, знание о том, что вот если постараться, то можно превратить выход из Египта в кейс, и более того, его даже ускорить, это бы заменяло как бы в слишком большой мере стимулировало раскрытие человеческих сил. Дерибрис не стал камимену шхины, по этой причине Всевышний решил отстранить шхину от Якова. Бигдей аз ди авейде фун идн зон зайн, и на мацев фун силука шхина, таким образом, чтобы служение евреев, оно смогло осуществиться в более выгодном, в кавычках, для них формате, скажем, чтобы работа евреев, она осуществилась вот в такой форме наиболее возвышенной, когда она не связана напрямую, во всяком случае, с побуждением свыше. Унгелем Акей, с побуждением, Всевышнему хотелось, чтобы служение евреев происходило в ситуации силы к шхине, отстраненности шхины, как бы демонстративной незадействованности шхины в этом процессе, в ситуации сокрытия кейца. Увимейла издя из зибике хацмом. И, само собой разумеющимся образом, в такой ситуации она становилась собственной работой, собственным служением евреев, что является чрезвычайно ценным и вот, наиболее ценным служением. Янкев год геволт азмезов вошнелар ройс фундем голос. То есть, Янкев Авину хотел, чтобы евреи как можно быстрее покинули изгнание. Светевшер по фэлн ин шлейму завейда. То есть, для него ситуация выглядела таким образом. Пускай лучше какое-то служение евреев будет иметь какой-то недостаток, тем более такой, ну, вроде бы не очень существенный недостаток. Да, они будут знать кейтс, поэтому будут стараться больше. Ну, вот это не совсем будет их заслуга, что они будут стараться больше. Они как бы с такой вот на допинге, кстати говоря, да, вспоминая недавние события в спорте. Но, тем не менее, значит, зато они быстрее выйдут из изгнания. Дерфар, Робер, Ветман, Фрира, Руисфун, Голос. Зато они выйдут из голоса побыстрее. Уви, Фрат, Фунервезу, Орес. А в частности, они покинут, наконец, землю, которая называется Торой, срамным местом земли, Египет. То есть, место, где они духовно стороне только физически страдают, но и несут духовный урон. Поскорее они окажутся в освобождении истинным и полным. И надо сказать, что это представляет собой, дает нам возможность понять, вернее, да, вот этот оборот, который использует Гемора, и Мидраш, по-моему, тоже, и Раши приводит в этом своем комментарии. «Бикиш Янкев легалис», дословно «попросил», «бикиш» от слова «левакеш» – «просить». «Бикиш Янкев легалис», «их милошен бакоши», то есть, ну, в данном контексте это слово прочитывается как «захотел», вполне такое слово выдерживает такое значение. То есть, Яков захотел раскрыть своим сыновьям кейтс. Но также от слова «просьба». «Бикеш Янкев» – «попросил Яков». «Янкев год гибетн баймебешн», то есть, что попросил Яков. Он попросил у Всевышнего, а зо зайнтер гилы акейс, он попросил у Всевышнего, чтобы можно было, как бы разрешение, да, раскрыть этот самый кейс. «Воздос гебн идн, а сию абайвидосом» – это бы наделило евреев поддержкой в их служении, и он фарзихер нас дегиуловит кумен шнеллер, и обеспечило бы то, что освобождение наступило бы раньше. То есть, если бы Яков раскрыл этот самый кейтс, то тогда, возможно, действительно, освобождение из Египта стало бы последним заключительным освобождением. Вот этого Яков просил бикиш Янкев. Дрейбиштер гот обергиволт, аз дегиула зозан битахли сошли ему, но Всевышний придерживался другой позиции и хотел, чтобы освобождение произошло пускай в другой срок, может быть, в этот срок, а может быть, в другой срок. Ну и практически мы видим, что оно не состоялось при выходе из Египта, но зато в абсолютной полноте. А связь, как связаны между собой служение евреев, это вот это разглашение кейтс и полнота освобождения. А дело в том, что полнота освобождения обуславливается полнотой служения евреев. Он дерибр не стал камеменушхины, по этой причине надо было в том числе вот, отнять у евреев этот допинг, чтобы они поставили этот рекорд в бездопинговом режиме. Не стал камемену шхина, отстранилась от Якова шхина, воздос, гитн, норф, фарагрессор, шлеймус, навиды, канал. Вот это, то есть получается, что вот в таком канте, в такой интерпретации, то, что у Якова Авийну была отнята возможность сообщить сыновьям кейтс, это наделяло их потенциалом дополнительным, то есть наделяло их способностью вести работу вот в полное вести работу. Сейчас в голову пришло пример там, с подсказками, да, когда какую-то загадку ставим, человеку хочется самому отгадать, а ему подсказывают. Ну, понятно, весь интерес тогда теряется, или в чем тогда там игра какая-то, да? Игра, и вот, и он не подсказывай, ему хочется самому отгадать, ему хочется самому додуматься, там, ну, какая-то вот, дети у меня сейчас постоянно играют, какие-то такие полуанекдотические ситуации, в которых надо разобраться, задавая вопросы, на которые ты можешь получить только ответы «да» и «нет», ну, и вот так вот интуитивно что-то прояснить там в такой там детективной какой-нибудь такой около детективной ситуации. И вот, ну, а те, кто задают загадку, им уже надоело отвечать «да» и «нет», а уже долго это тянется, им хочется поскорее добраться до завершения игры, и они норовят подсказать, или там людям со стороны, скажем, они норовят подсказать, не подсказывай. Вот так же здесь. То есть Якову хотелось, чтобы его сыновья, они поскорее вышли из изгнания, а это явно было бы достигнуто, да, явно было бы ускорено и там могло бы быть обеспечено объяснением им, когда же это все закончится, что есть шанс закончить это очень быстро. А Всевышний оставлял приоритет за полнотой служения. Для полноты служения надо было убрать подсказки, надо было убрать вот какие-то такие допинги, присутствие шхины, которое побуждает там, со стороны, вне, поверх нашего или там, вперед наших усилий. Пулзайн. А цифра ринен индем, более глубокий момент, который в этом заключен. Дос воздешлеймуса гиула, кум дурхдем воздеавейда фуниден из намацев фун силы кашхина в мейловиги сасмин канал. То, что полнота освобождения происходит благодаря служению евреев в положении отстранения шхины. И коли в положении отстранения шхины, то, следовательно, собственными силами. И заснит сулив дизатики шайхус фундемейф на вейда цудер гиуда. Это происходит не в результате стороннего отношения способа служения к освобождению. Норвал давка индера вейда истолы акейц фуназа гиуда. То есть связь здесь не можно объяснить не совсем так, как мы ее объяснили выше, в ней мы уточним сейчас то, что говорили выше, а понять так, что именно само служение, происходящее таким образом, таким, в смысле, в ситуации отстранения шхины, в ситуации вот, работы, когда она становится совершенно самостоятельной, именно такая работа и кладет кейтс, и кладет конец изгнанию, вот конец такой, окончательный конец, простите за тавтологию, фуназаги ула ницы шейна харэл голос. То есть именно от такой работы зависит возможность достижения освобождения, после которого изгнание уже невозможно. Кидейди гиула зол зайн аницис, то есть для того, чтобы освобождение стало вечным, он шинуем, неподверженным изменениям. Дарфейх для авейда фунидного сбрэнгди гиула, служение евреев, которое приводит освобождение, а всякий результат сообразен с усилием, которые прикладываются для его достижения, там, родственен, скажем. То есть, если мы, там, нам надо выкопать яму, то нам надо взять соответствующий инструмент, там, лопату, и копать землю, а не взять шариковую ручку и водить ей по бумаге. С другой стороны, если мы хотим написать там, рассказ, скажем, то вряд ли для этого необходимо, вряд ли для в этом поможет значит, копание земли там, в огороде. Так вот, когда служение евреев для того, чтобы освобождение стало вечным, то есть неподверженным изменениям, необходимо, чтобы служение, которое к этому освобождению приводит, было соответственным. Займейнзе, оно должно быть подобным. Ина нейфен фулой шаниси, он шинуем, то есть образом неизменным, как Всевышний говорит о себе в пророчестве, они авай лой шаниси, я, Бог, не изменился. Вот наше служение, оно должно быть, если мы хотим, чтобы освобождение было неизменным, ну, это отдельный большой разговор, естественно, но вот надеюсь, что будет все равно понятно, даже так вкратце, как здесь мы об этом сейчас упомянем, освобождение, которое подразумевает, ну, которое допускает и в каком-то плане даже подразумевает наступление нового изгнания, освобождение типа «включили в комнате свет», а потом, ну, через некоторое время взяли, и кто-то взял и выключил, и стало в комнате опять темно. То светло, то темно, то восход, то закат. Вот это вот был вечер, было утро. Это освобождение, в котором есть изменения. Это ситуация мирская, в которой всегда ничто не вечно под луной, и вот все изменчиво. И все возвращается в конечном итоге от самого большого света, возвращается обратно в великую тьму, чтобы опять вернуться к свету и так далее. А есть освобождение, целью является освобождение Геула Ницхис, которое приводит к такому свету, в котором не бывает выключения, к раскрытию света, которое не допускает, не подразумевает в принципе тьмы. Когда сама тьма начинает светить, потому что помимо света, вот, помимо раскрытия света, ничего невозможно иное. Да? Свет не допускает присутствия тьмы. Более того, сама тьма не допускает, сама тьма перерождается в свет. Так вот, для того, чтобы освобождение стало таким, стало не вечным, не допускающим изгнания впоследствии, для этого необходимо, чтобы служение, оно тоже было вот подчинено такой общей закономерности. Лой шаниси было связано с неизменностью, с вечностью. И по этой причине, дерибер, бешазди авейдовер гитон митсадам сиё милимайла, если служение осуществляется при поддержке свыше, он нет бейгие сацмой, а не от собственного лица, скажем, собственными усилиями, собственными силами. По первому из перечисленных в прошлом пункте вариантов, а не по второму. Демалт из не токен, не циус индеравейда, тогда вечности в служении нету. Вендерсиом или майла, то есть почему нету, ну, простой пример. Ну, не знаю, много можно привести примеров, но два, которые мы постоянно приводим. Ребенок, которого родитель вроде учит ходить, но при этом он все время его держит, он очень боится, что ребенок упадет, он все время его держит там, за ручку, или там, вообще там, все время его придерживает, не дает ему ни шагу ступить самостоятельно, он никогда и не научится ходить. То есть, стоит его отпустить, он упадет, потому что для того, чтобы перестать падать, ему надо приложить собственные усилия. То, что его родитель провел там, значит, 10 метров даже по всей квартире, провел его за ручку, это не помогает ему в собственном хождении. Его способность ходить не становится вечной, не становится устойчивой, она приходящая. Вот он как бы иллюзорно прошел по квартире. Знания... Человек обучается чему-то, ему постоянно подсказывают, ему не дают возможности самому овладеть самому достигнуть понимания предмета, самому научиться решать какой-то так, комплекс задач. А ему все время подсказывают, с ним рядом сидит там мама, скажем, и все время ему подсказывает, что писать дальше в тетрадке. И вот он пишет, 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 и вроде в тетрадке у него все замечательно, и вот он даже за домашнюю работу 5 получил. А толк? То есть это не знание, и даже, может быть, он, когда мама говорит, он понимает, что да, о, вот так и должно быть, но когда ему самому предоставляется возможность решить эту задачу, то это, ну, на самом деле это не знание, это знание, обусловленное чем-то, обусловленное побуждением свыше. Так же и здесь. Вот это вот служение, которое обусловлено побуждением свыше, оно, вот, чем больше это обусловленность, чем меньше собственных усилий, тем меньше устойчивость этого служения, его вечность, скажем. «Вендерс йомили майла зол не салем верн». А напротив того, если... А, нет, это, простите, продолжение того же слова. Если вот это побуждение свыше, это про неустойчивое служение. То есть, когда служение обусловлено верхом, то тогда верх скрывается, и человек падает со своей ступени. Потому что он оказался на такой высокой позиции, потому что его туда подняли. Не потому что он сам туда добрался и закрепился на той позиции, а потому что его подняли. «Кендер родом верна йорд мудригос рахмон алислам». То есть, если скрывается вот эта поддержка свыше, то человек может оказаться, может пасть со своей ступени, не дай бог. Давка бешас диавейды кунфмитсады саруса далиса, то бекой хацмой. И только тогда, когда служение падает, когда служение происходит, осуществляется в результате побуждения снизу, собственными силами, изи адоварами скаем, тогда оно представляет собой вот такую, такой процесс, который обладает собственной силой, которая мискаем, которая продолжает существовать. То есть, если человек поднялся на некоторую ступень вот так вот своими силами, завоевал эту позицию собственными силами, то тогда он на ней остается. «Ундерфар брэнгзи ди авейда каемес ницхи дигивуда», простите, «каемес ницхис шейна хареву голос». И, естественно, такого рода служение, оно приводит и к освобождению, раз мы сказали, указали на связь между служением и освобождением, как на причинно-следственную связь, то такого рода служение, оно и геулу приводит сообразную, то есть вечную, неизменную, после которой нет изгнания. Получается, что, подводя итог вот этому последнему маленькому пункту, получается, что служение образом отстранения шхины на самом деле является обуславливающим фактором для того, чтобы освобождение стало кейтс. Ну, из этих соображений выходит, что вот это стремление Якова привести сыновей, такое, ну, вот родительское стремление, родительская опека такая, стремление Якова достичь того, чтобы его дети побыстрее вышли из изгнания любой ценой, вот даже на допингах, оно на самом деле в определенном плане, видите, исключало возможность достижения кейтс на самом деле. А единственным способом добраться до этого кейтс являлся ход, который был обусловлен Всевышним, отстранившим свою шхину от Якова и не допустившим того, чтобы Яков озвучил кейтс.